была Светлана Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «День гнева в России». Оппозиция проводит сегодня очередную акцию протеста. Мэр Москвы Юрий Лужков вновь в центре информационной войны на центральных телеканалах. И на кинофестивале в Венеции главный приз получила картина Софии Копполи. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня день гнева. Очередная акция оппозиции с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Несмотря на отказ властей в согласовании, а также предостережение, вынесенное прокуратурой членом оргкомитета «Дня гнева», недовольная политикой главы города намерена выйти на митинг под лозунгами «Москва без Лужкова, вернем себе выборы». Сегодняшняя акция проходит на фоне информационной войны против нынешнего мэра. 10 сентября на телеканале НТВ вышел фильм под названием «Дело в кепке» с резкой критикой деятельности Лужкова. В частности, речь шла о коррупционных делах с участием московских чиновников, о бизнесе супруги мэра Елены Батуриной. В субботу телеканал НТВ показал еще один сюжет, на этот раз о финансовой составляющей реконструкции легендарной скульптуры «Рабочая и колхозница». Сегодня телеканал «Россия-24», входящий в государственный холдинг ВГТРК, демонстрировал документальный фильм о сносе архитектурных памятников в Москве. Авторы утверждают, что под предлогом реконструкции, согласия Юрия Лужкова, в столице уничтожают исторические здания. Автор нашумевшего доклада «Лужков. Итоги» Борис Немцов считает, что информационная война против мэра российской столицы ведется по указанию президента страны Дмитрия Медведева.
Информационная война начата по указанию Медведева. Медведев обижен на Лужкова за то, что тот его не считает президентом. Презрительно о нем, в том числе и в официальной печати, например, в российской газете, отзывается, называя его Маниловым, считая, что он младший брат и партнер Путина, а многое себе позволяет. Короче говоря, Лужков демонстративно вытирает об него ноги. Естественно, Медведев обижается и ведет себя совсем не по-президентски, а как такой мальчик, которого в песочнице там как-то обидели, и он старается песком бросить в глаза. А выглядит это все по-дурацки, нелепо, с точки зрения эстетики журналистской, еще и пошло. А вместо того, чтобы начать расследование о коррупционной деятельности Лужкова, которое изложено у нас в докладе «Лужков. Итоги», вместо того, чтобы давно его отстранить от власти, всего лишь подписав один свой собственный указ, он устраивает вот эту информационную разборку а-ля там, крестный батька про Лукашенко. Такое ощущение, что Медведев хочет снять господина Лужкова, но не может, а Путин, наоборот, может снять, но не хочет. И поскольку Медведев абсолютно самостоятельный человек, и политическое решение ни одно, даже самое очевидное, принять не может, вот он устраивает в таком истерическом плане заказные сообщения на пропагандистских каналах. Я считаю, что у Медведева ситуация предельно ясная. Либо он увольняет Лужкова и тогда сохраняет лицо, либо он окончательно превращается в тряпку, Лужкова не увольняет, снимает несколько каких-то сюжетов а-ля времен 90-х годов, когда Березовский и Доренко боролись с нами, с младореформаторами. Вот тогда превращается во всероссийское посмешище, они его все вытирают ноги, перестают вообще обращать на него какое бы то ни было внимание. Единственный шанс ему – это самому тихо уйти в отставку и сказать, что он все перепутал, что он обычный такой блогер, который любит тыкать пальчиками в интернет, вот, а на больше он не способен. Момент истины для Медведева, он уже абсолютно вот сейчас понятен. Способен ли он принять это решение? Честно говоря, я очень сомневаюсь. Хотя считаю, что для страны, для всех нормальных людей, для москвичей, конечно, предельно важно, чтобы Лужкова не просто сняли с работы, а чтобы он предстал перед судом. Вот очень важно как раз не отправить Лужкова работать в Совет Федерации и не наградить его орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Да, тогда это будет сигнал коррупционерам всех мастей воровать еще больше. А очень важно, чтобы отправленный в отставку он сел.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Борис Немцов. Накануне сегодняшней акции оппозиции вышел на свободу правозащитник Лев Пономарев, отбыв 4-суточный арест, который был ему назначен судом по обвинению в неповиновении милиции во время несанкционированного митинга «День гнева» 12 августа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Друзья и соратники Льва Пономарева собрались у ворот спецприемника на Симферопольском бульваре за полчаса до выхода своего товарища на свободу. К их удивлению, милиция также подготовилась к этому событию. Люди в погонах молча выстроились по периметру здания. Это вызвало недоумение у правозащитника Юрия Самодурова.
Ну вот мы стоим около бывшего 53-го отделения милиции. Сейчас это изолятор временного содержания. Я посчитал, 18 молодых ребят в главе с начальником майором, как бы сказать, стоят. По-моему, им самим немножко, сказать, непонятно и тошно, зачем они здесь.
Лев Пономарев, как и ожидалось, покинул следственный изолятор ровно в 19:30. Именно в эти часы истекал 4-дневный срок его пребывания за решеткой. Правозащитника встретили аплодисментами. Он был явно смущен таким теплым приемом.
Спасибо, спасибо.
Читал или спал просто?
Читал.
Кормили как?
Кормили, конечно, скудное питание, прямо скажем. Питание очень скудное, но его можно есть. Если говорить об изоляторе, то там более-менее приличные условия, так сказать. Здесь говорить не о чем. Вообще и сами сотрудники относятся, я бы даже сказал, с некоторым уважением. Есть ощущение, что они понимают, что это политический, а не уголовник. А вот если говорить о причинах, что я сюда попал, то, конечно, это требует анализа и хотелось бы довести до конца. Я ведь не случайно вот второй раз, как говорится, пошел на это, потому что штампуются судебные решения, это, я считаю, главная проблема. Система, касающаяся вот этих дел по задержанию на массовых акциях, они поставлены на конвейер, за ранее известно решение. Вот это, конечно, по-моему, главная болезнь современной России. Именно главная, потому что все остальные вопросы можно разрешать, обращаясь в суд, и суд справедливый. И вот этому бы я хотел посвятить время какое-то, так сказать, и дойти до момента истины.
Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста за неповиновение требованиям милиции во время несанкционированной акции 12 августа в центре Москвы. Оппозиционеры намеревались собраться возле здания мэрии, чтобы потребовать отставки Юрия Лужкова, но были разогнаны ОМОНом. Аналогичная акция под названием «День гнева» должна состояться сегодня. На вопрос «Радио Свобода», примет ли Пономарев участие в ней, правозащитник ответил следующее.
Я, как говорится, не готов ответить, что пойду, прямо скажем. Конечно, сейчас зависит от настроения, какое будет, но нельзя же здесь постоянно сидеть. У меня столько накопилось работы, просто жуткое количество там, и проблемы еще немножко с давлением, поэтому, скорее всего, не пойду, я заранее говорю.
Лев Пономарев не первый раз за последний месяц попадает в СИЗО. 25 августа мировой суд Пресненского района отправил ветерана правозащитного движения за решетку на 3 суток за неповиновение требованиям сотрудников милиции во время согласованной акции в день государственного флага. Ранее международная правозащитная организация Amnesty International назвала Пономарева узником совести. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в результате вооруженного нападения погиб начальник регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России. В Москве оппозиция намерена провести сегодня очередную акцию «День гнева», несмотря на отсутствие разрешения властей. Задержанный вчера в подмосковных Химках активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко находится под арестом в милиции.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Казус пастора Джонса. Рецессия затягивается. Перемены в средней школе. Материалы на эти темы выбрал для обзора американских еженедельников вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Журнал Newsweek задается вопросом, кто мог подумать, что понадобится угроза сожжения Корана, чтобы убедить политиков и влиятельных обозревателей всех мастей в необходимости хоть в чем-то прийти к согласию. Именно это, как считает автор публикации, произошло на уходящей неделе, и благодарить за это следует пастора Терри Джоунса и его паству во Флориде, которые планировали устроить Международный день сожжения Корана в 9-ю годовщину терактов 11 сентября. В статье говорится, что по мере того, как акция Джоунса обретала все более более публичный характер, она осуждалась рядом известных общественных фигур. Многие, включая сенатора Джона Маккейна, отметили практическую опасность, которую она представляет. Как сказал генерал Дэвид Петреус, экстремисты по всему земному шару, несомненно, используют визуальный образ этого события как средство вербовки и, возможно, ответят насилием. Президент Обама уподобил осквернение святыни, которое замышлял Джонс, щедрому источнику пополнения рядов Аль-Каиды.
Однако, как пишет автор статьи Райан Трейси, в медиацикле данной истории примечателен не практический аргумент против того, что могло произойти во Флориде в этот уикенд, а довод, связанный с ценностями, со слабо осязаемыми моментами, которые, как оказалось, объединяют американцев в большей степени, чем нам представляется. «То, что предлагает Джонс, полностью противоречит ценностям американцев», заявил президент Обама. Митт Ромни, возможный республиканский кандидат в президенты 2012 года, добавляет: «Это нарушает основополагающий принцип нашей республики». Госсекретарь Хиллари Клинтон говорит: «Это достойно сожаления. Это не то, что мы из себя представляем». Сара Пейлин вторит в том же ключе: «Сожжение книги несовместимо с американскими идеалами». Список авторов подобных высказываний можно продолжить. Это и оппозиционный комментатор телеканала Fox News Глен Бек, и министр обороны Роберт Гейтс, и еще один потенциальный кандидат в президенты от республиканцев. Губернатор Миссисипи Хали Барбур, указывает автор публикации в еженедельнике Newsweek.
Зачем федеральному правительству в условиях рекордного бюджетного дефицита и рекордного государственного долга идти на дополнительные расходы в виде капиталовложения в инфраструктуру или налоговых льгот? В этом пытается разобраться обозреватель журнала US News and World Report Сьюзан Миллиган. Президент Обама, пишет она, стоит перед достаточно трудной проблемой, пытаясь восстановить экономику, которая обессилена государственным долгом, высокой безработицей, лопнувшим пузырем на рынке недвижимости и вялым ростом. Однако в то время как рецессия затягивается, потребители, покупатели и продавцы жилья, а также работодатели вовлечены в рискованную игру, суть которой в выжидании, кто из них первым дрогнет.
Руководители компании винят в слабой конъюнктуре трудового рынка невразумительное законодательное регулирование и высокие налоги. Возможно, это отчасти справедливо. Трудно планировать расширение бизнеса, если не знаешь, во что тебе обойдется соответствие обновляемой нормативно-правовой базе хозяйственной деятельности. Однако долгая рецессия позволила работодателям получить большее за меньшие деньги, поскольку работники были вынуждены соглашаться на урезание зарплаты и льгот при увеличении служебных обязанностей. Зачем нанимать лишних людей, зная, что обойдешься меньшим их числом? Единственный способ создать среду, стимулирующую повышение найма, это повысить спрос на товары. Однако потребители, работающие за меньшую зарплату или не работающие вообще, ограничивают свои расходы, ослабляя давление на товарные запасы.
Меж тем, владельцы и потенциальные покупатели жилья тоже пребывают в конфронтации. Домовладельцы упорно отказываются смириться с тем фактом, что их дома стоят меньше, чем они бы желали. Многие купили дома с риском, рассчитывая, что они будут дорожать в геометрической прогрессии, и неохотно продают их по сниженным ценам. С медленным отступлением цен на жилье продажи существующих домов и кооперативных квартир упали в июле более чем на 27% по сравнению с июлем прошлого года. Поскольку кредиты под залог жилой недвижимости надежно обеспечивали потребительские расходы населения в период бума, сегодня розничная торговля терпит убытки вместе с рынком жилья.
Недавнее предложение президента Обамы потратить 50 миллиардов долларов на инфраструктуру может и не даст решительного стимула к снижению уровня безработицы. А 200 миллиардов на налоговые льготы за инвестирование в бизнес могут и не расчистить путь к крупномасштабному появлению новых рабочих мест. Но без толчка со стороны правительства частному сектору это может оказаться и вовсе не под силу, пишет обозреватель журнала US News and World Report.
Несмотря на то, что в последние 40 лет государственные затраты на каждого школьника в США удвоились, американские подростки отстают в естественных науках и в математике от сверстников в большинстве самых богатых стран мира. Как пишет обозреватель журнала Time Аманда Рипли, до недавнего времени попытки решить проблему не приносили особых результатов. Однако сегодня в системе народного образования США одновременно идут три примечательных процесса. Благодаря закону под названием «Ни одного отстающего ребенка» появилась возможность отслеживать оценивать успеваемость каждого ученика из года в год и сравнивать эффективность работы школ. Множество государственных школ изменили казавшиеся незыблемыми принципы и сегодня преуспевают, добившись привлечения лучших учителей, продления классных занятий и повышения стандартов обучения. К тому же Барак Обама повел борьбу с дисфункциональными профсоюзами учителей.
Президент и его министр образования выделили 4 миллиарда 350 миллионов долларов легислатурам штатов, готовых усовершенствовать свою школьную систему. Белый дом поощряет школьные округа к созданию новых чартерных школ, обеспечивающих более качественное образование за счет большей свободы в выборе методик и направлений обучения. Нынешняя администрация настаивает на том, чтобы сделать успеваемость учеников ключевым критерием аттестации учителей, что последних следует эффективнее готовить, а профнепригодных – увольнять. 7 штатов уже приняли законодательство, напрямую связывающее успехи школьников и оценку работы преподавателей. По меньшей мере, в 12 штатах введено требование использовать табели успеваемости учеников при аттестации учителя или продлении его рабочего контракта. 35 штатов и Федеральный округ Колумбия согласились принять единый стандарт усвоенного объема знаний для ученика каждого класса. Вероятно, мы видим начало революции здравого смысла в сфере народного образования, заключает автор публикации в журнале «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовили Елена Фанайлова и Алан Давыдов. Тони Блэру срывают презентации мемуаров, а российская прокуратура полюбила певицу Мирей Матье. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Тони Блэр больше не официальное лицо, и теперь антивоенным активистам, наконец, можно относительно безнаказанно метить в него гнилыми помидорами и яйцами, или на британский манер – свежими яйцами и ботинками. Именно такой прием устроили бывшему премьер-министру его противники в Дублине, где неделю назад стартовала рекламная кампания в поддержку новой автобиографии Блэра. То, что средства, собранные от продаж книги, будут переданы благотворительному фонду в помощь ветеранов, не сотрет пятен крови с портретов бывшего премьера на антивоенных пикетах. Следующую автограф-сессию в одном из лондонских магазинов сети Waterstones, а также вечеринку по поводу выхода книги в галерее современного искусства Tate Modern новоиспеченному мемуаристу пока пришлось отложить. При этом Блэр пояснил, что сам он никаких яиц не боится и отменил мероприятие ради приглашенных друзей, которых антивоенные акции якобы могут до ужаса напугать. Активисты считают отмену праздников Tate Modern для одного из стратегов войны в Ираке своей маленькой победой. Тем временем повод для ликования есть скорее у автора мемуаров. Его толстая книга под названием «A Journey» – «Странствие», в которой Блэр никоим образом не извиняется за свой аппетит к международным военным конфликтам, стала мгновенным бестселлером. За первые 4 дня продано свыше 92 тысяч экземпляров.
Издательский бизнес малопредсказуем, отмечают Waterstones, но есть одно исключение – мемуары премьеров продаются всегда. По рекордам продаж Блэр обошел и Джона Мейджера, и собственную супругу, и Джона Прескотта, и Дэвида Бланкета. Недосягаемой остается лишь высота, взятая Маргарет Тэтчер, чью книгу «Годы на Даунинг-стрит» в первую же неделю после выхода в свет приобрели когда-то 120 тысяч читателей. Теперь расклеенные по всей Европе рекламные постеры новой книги Блэра гласят «Его слова, его история», что наводит на мысль о том, что над фолиантом трудился целый отряд литературных негров. Возможно, один из них был поклонником оскароносного фильма «Королева». На днях сценарист картины Питер Морган заявил, что одна из сцен в мемуарах в точности совпадает со сценой из «Королевы», которую Морган выдумал от начала до конца. При этом сам Блэр не раз утверждал, что не видел фильма. Речь идет об эпизоде, когда премьер-министр после победы на выборах оказался наедине с королевой Елизаветой II и целует ей руку. «Вы мой 10-й премьер-министр», — говорит ему Елизавета. «Первый был Уинстон. Это было еще до вашего рождения». Интересно, из каких картин надерганы прочие эпитеты и сравнения в книге? Так, например, Блэр сравнивает свое страстное желание оставаться наедине с Гордоном Брауном, потому что они тогда так хорошо понимали друг друга, с желанием любовников, наконец, выпроводить из дома гостей и заняться делом.
В своей новой книге Блэр называет политику сильным афродизиаком. Руководителю Следственного комитета при Российской прокуратуре Александру Бастрыкину захотелось сообщить отечественной политике побольше надрывной страсти. Именно этой самой страсти, по-видимому, не хватает, на его взгляд, общественному совету при Следственном комитете для более плодотворной работы. Иначе как объяснить инициативу Бастрыкина посадить в члены совета где-то между Анатолием Карповым и Сергеем Глазьевым французскую певицу Мирей Матье? Ну и что, что она по-русски не понимает? Многие культурные деятели в новомодных общественных советах, хоть по-русски и говорят, присутствуют в этих новообразованиях российской политики для красоты, как свадебные генералы.
На торжествах по случаю трехлетия СКП Бастрыкин предложил Мирей Матье стать великолепным бриллиантом в созвездии общественного совета и зачем-то вручил ей ведомственную медаль за доблесть и отвагу. Что бы это ни значило, Мирей Матье вызывает в памяти ассоциации с кремлевскими концертами. «Лучше бы включили в совет кого-то из российских правозащитников», возмущается в интервью газете «Время новостей» Людмила Алексеева. Французская пресса сообщает о российских достижениях стареющей дивы с ироничной гордостью. Неясно, за какие именно деяния певица, под годами остающаяся неизменной челкой, удостоена награды российской юстиции, отмечает французский канал «Европа-1» и напоминает, что в ноябре 2008-го Матье пела в Москве для Владимира Путина и Муаммара Каддафи.
Мирей Матье в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в программе наши постоянные рубрики. Это исторический календарь, мировая политика, ключевое слово и «Моя неделя». Прежде чем продолжить, напомню, что в 11 часов вечера в эфире «Свободы» «Время джаза». На этот раз «Время джаза» целиком посвящено последнему из магикан современного джаза – тенор-саксофонисту Сони Роллинсу. Свой юбилей колос саксофона Сони Роллинс празднует на Бродвее в компании трубача Роя Харгроува, гитариста Джимми Холла и контрабасиста Кристиана Макбрайда. Эфир в 11 часов. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит начальник регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России. Как сообщают в правоохранительных органах Дагестана, сегодня утром автомобиль Гапала Гаджиева был обстрелян неизвестными. От полученных ранений он скончался на месте. В Москве оппозиция намерена провести сегодня очередную акцию «День гнева», несмотря на отсутствие разрешения властей. Оппозиционеры потребуют отставки московского мэра Юрия Лужкова, проведения досрочных выборов в городскую думу и расширения прав органов местного самоуправления. Аналогичные акции пройдут и в ряде других городов России. Задержанный вчера в подмосковных Химках активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко находится под арестом в милиции. Как сообщила Радио Свобода лидер движения Евгения Чирикова, Никитенко болен, у него высокая температура. Сегодня ему вызывали скорую помощь. Американка Сара Шурт, задержанная вместе с двумя другими гражданами США в Иране более года назад, может быть отпущена под залог в 500 тысяч долларов. Ранее на этой неделе появлялись сообщения, что Шурт, у которой в тюрьме возникли серьезные проблемы со здоровьем, могут освободить уже 11 сентября, однако решение отложили, сославшись на правовые нюансы. В результате беспорядков в городе Косовско-Митровица на севере Косово легкие ранения получили двое военнослужащих НАТО. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного аппарата, убиты 5 боевиков. В окрестностях Сан-Франциско, городе Сан-Бруно, штат Калифорния, где в четверг произошел взрыв газопровода, найдены тела еще троих погибших. Таким образом, число жертв взрыва возросло до 7. Сообщается, что 6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. На 81-м году жизни скончался известный французский кинорежиссер Клод Шаброль. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов, и далее «Исторический календарь».
12 сентября 1715 года обнародован указ Петра I о запрещении петербуржцам подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет». Этим указом Петр хотел сохранить деревянные мостовые петербургских улиц.
13 сентября 1971 года в Монголии потерпел катастрофу самолет «Трайдент» с министром обороны Китая маршалом Линь Бяо на борту. Погибли все пассажиры, маршал, сопровождавший его жена и сын, шофер и еще 5 членов экипажа. Гибель министра скрывали в течение 2 лет. Затем китайские власти объявили, что Линь Бяо, заместитель председателя Компартии Мао Цзэдуна, его бывший друг и возможный преемник, готовил контрреволюционный заговор. Посмертно Линь Бяо был признан предателем и вычеркнут из списков китайской компартии. Расследование неясных обстоятельств его гибели до сих пор не поощряется властями Китая.
14 сентября 1869 года в Севастополе на Екатерининской улице открыт первый в городе музей. Идея его создания родилась в Петербурге во время Севастопольского обеда, встречи ветеранов обороны Севастополя 1854-1855 годов. Распорядителем на обеде был генерал Эдуард Тотбелен, герой Севастопольской обороны. Он и возглавил Петербургский комитет по созданию музея. Генерал Тотбелен предоставил для музея свой дом, в 5 комнатах которого разместилась экспозиция. В нее вошли личные вещи, фотографии, документы, рукописи, воспоминания участников обороны Севастополя, коллекции холодного и огнестрельного оружия, гравюры, картины Ивана Айвазовского, Франца Рубо, Владимира Маковского и других. К 25-летию музея было построено новое здание, и он получил новое название – Музей Севастопольской обороны.
15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
Сентября 1915 года США объявили Гаити своим протекторатом. Страну оккупировали американские войска, которым удалось подавить беспорядки. Согласно американо-гаитянскому договору, подписанному на 10 лет, финансы и ресурсы Гаити переходили под контроль США. Армия страны распускалась. Учреждалась гаитянская жандармерия под командованием американских офицеров. Через 3 года на Гаити вступила в действие разработанная при участии США Конституция. Прямой причиной оккупации Гаити стало свержение и убийство в столице страны, Порто-Принсе, проамериканского президента генерала Жана Вильбрена Гийома Сана. Под нажимом оккупационных войск президентом Гаити был избран Сюдор Д'Артигенав. Оккупационным властям удалось стабилизировать экономическое положение Гаити. Протекторат США длился до 1934 года.
17 сентября 879 года родился Карл III Простоватый, король Западно-Франкского королевства из династии Каролингов. Он занял трон в 19 лет. Карл правил лишь в небольшой области, ограниченной городами Лан, Нуайон, Суассон и Реймс. Во всех остальных областях монарх обладал только номинальной властью и всецело зависел от своих вассалов. Значительная часть его 24-летнего правления, пока Карл пользовался поддержкой герцогов, протекала благополучно. Карлу удалось усмирить главного врага – нормандских викингов. Король передал им во владение земли в обмен на вассальную присягу и обращение в христианство. Так образовалось герцогство Нормандия, а Франция обезопасила себя от набегов викингов. Карлу также удалось присоединить к своим землям Лотарингию. Постепенно король восстановил против себя знать и был отстранен от власти. Последние годы он провел в заточении, где и скончался 50 лет от роду.
18 сентября 324 года произошло примирение двух римских правителей, августов, Константина и Лициния. Константин после многолетней распри и нескольких сражений разбил войска Лициния, но пообещал ему сохранить жизнь при условии отречения от власти. Лициний принял условия, снял с себя пурпурную мантию и пал к ногам Константина. Лициния выслали в Фессалоники и тихо убили. Он был последним препятствием на пути к единоличной власти Константина. Константин был равнодушен к Риму и основал новую столицу империи – Новый Рим. Но название не прижилось, и город стали именовать Константинополем.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Судьба 43-летней женщины Сакине Мохамади Аштиани, которой в Иране был вынесен смертный приговор по обвинению в супружеской измене, остается в центре внимания мирового сообщества. Под его давлением власти Ирана приостановили исполнение судебного вердикта, согласно которому Аштиани была приговорена к смерти через побивание камнями. Особое внимание СМИ привлекло то, что в международной кампании в защиту Аштиани принял участие в Ватикан. Об этой кампании, о причинах участия в ней католической церкви и об отношениях Ватикана с исламским миром материал Валентина Барышникова.
Злоключения Сакине Мохамади Аштиани начались несколько лет назад. В 2006 году ее, мать двоих детей, приговорили к порке плетьми по обвинению в противозаконных отношениях с мужчинами после смерти мужа. Затем было открыто новое дело, уже по обвинению в измене мужу при его жизни. Потом иранское телевидение показало сюжет, который, как утверждалось, содержит признание Аштиани в причастности к убийству ее мужа в 2005 году. Женщину приговорили к смерти через побивание камнями. Дело вызвало крайнее негодование мирового сообщества, лидеров государств, правозащитников, общественных организаций, протестовавших как против самого приговора, так и против смертной казни через побивание камнями, названной варварской. Дошло до дипломатического скандала между Францией и Ираном после того, как иранская газета назвала проституткой первую леди Францию Карлу Бруни Саркози, выступившую в защиту Аштиани. Власти Ирана приостановили исполнение приговора, однако многие опасаются, что жизнь женщины по-прежнему находится в опасности. Недавно к международной кампании в поддержку Аштиани присоединился Ватикан. Он выступил с заявлением после того, как сын приговоренной женщины обратился к папе Бенедикту XVI с просьбой помочь сохранить жизнь его матери. Не сам понтифик, но официальный представитель Ватикана дал понять, что католическая церковь может использовать свой моральный авторитет и тайную дипломатию, чтобы повлиять на иранские власти. Как было сказано в заявлении, когда Святой Престол должным образом просят вмешаться в гуманитарные проблемы в других странах, как это много раз бывало в прошлом, он делает это не публично, через свои дипломатические каналы. О том, почему католическая церковь приняла участие в кампании по спасению Аштиани и об отношениях Ватикана с исламским миром, рассказывает римский журналист, эксперт по истории и современной проблематике Ватикана Алексей Букалов.
Вообще Ватикан такого рода гуманные вопросы считает традиционно своей прерогативой. Тем более, что было специальное обращение к Папе Римскому и к Ватикану вообще от ряда общественных организаций Европы, Италии, в частности, с просьбой возвысить свой голос в этой истории. Я думаю, что не было специального заявления Папы именно потому, чтобы больше шансов дать посредничеству, этому заступничеству, как мы можем это назвать. Потому что, в принципе, ватиканская дипломатия – это не публичная дипломатия. И те заявления громкие, которые мы слышим иногда из уст самого понтифика, это только верхушка айсберга, как принято говорить. Это традиция вековая, папская дипломатия, она действует не публично. И, может быть, в этом, так сказать, ее сила. Кроме всего прочего, в последнее время Бенедикт XVI достаточно аккуратно себя ведет по всем вопросам, касающимся отношений с исламом. Я не хочу сказать, что он, может, там испугался, если можно так выразиться, вообще реакции, которая была в Иране в связи с вмешательством Франции, Саркози, потом Берлускони. Это не останавливало, конечно, папу, но просто, видимо, считается, что какие-то вот свои каналы, они более действенны. Ну и мы, в общем-то, видели, что это не совсем оказалась бесполезная позиция. Эта расправа была, ну, по крайней мере, отложена. Что касается вообще отношений с исламом, для папы Бенедикта это довольно больное место. Все помнят его знаменитую регенсбургскую речь, которая была так в штыки воспринята исламским миром и восстановила лично против этого папы толпы людей, жгли его портрет, там, чучело. Все это очень трудно восстанавливалось. Понадобился специальный визит в Турцию, жест совместной молитвы в Голубой мечети в Стамбуле для того, чтобы как-то замять эту реакцию. В этом году давайте посмотрим, как реагировал папа на исламские проблемы и вопросы во время своего визита на Кипр. Подчеркнуто, аккуратно, находясь в православной части Кипра, тем не менее всячески избегал противостояния конфликтов с Турцией. Вплоть до того, что даже убийство на территории Турции накануне визита одного из членов папской делегации, епископа католического, оно было всячески замято, было сказано, что мы не распространяем это на политику, это вот несчастный случай, хулиганское нападение, и ничего за этим не стоит. В общем, это явная совершенно линия не дразнить гусей, не раздражать общественное мнение исламских стран, и Бенедикт для себя такие уроки сделал после регенсбургской истории, и этой линии придерживается.
Это был римский журналист, эксперт по Ватикану Алексей Букалов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в результате вооруженного нападения погиб начальник регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России. В Москве оппозиция намерена провести сегодня очередную акцию «День гнева», несмотря на отсутствие разрешения властей. Задержанный вчера в подмосковных Химках активист движения в защиту химкинского леса Ярослав Никитенко находится под арестом милиции. В России, по данным МЧС, на сегодняшний день продолжают действовать 14 очагов природных пожаров на площади около 300 гектаров. Американка Сара Шурт, задержанная вместе с двумя другими гражданами США в Иране более года назад, может быть отпущена под залог в $500 000. На северо-западе Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного аппарата, убиты 5 боевиков. В Турции сегодня проходит референдум о поправках в Конституцию. На 81-м году жизни скончался известный французский кинорежиссер Клод Шаброль. «Золотой лев» – главный приз Венецианского кинофестиваля, присужден фильму Софии Коппола «Где-то». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Жюри 67-го Венецианского кинофестиваля во главе с известным американским кинорежиссером Квентином Тарантино вчера вечером объявило победителей. Главный приз «Золотой лев» за фильм «Где-то» достался Софии Копполе, дочери легендарного Фрэнсиса Копполы. А российский фильм «Овсянки» Алексея Федорченко, работу которого кинокритики называли явным претендентом на один из призов старейшего мирового кинофестиваля, получил 3 награды, в том числе за лучшую операторскую работу. Итоги Венецианского кинофестиваля. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой подводит кинокритик Андрей Плахов.
Как вы оцениваете решение жюри? Сильно ли оно разочаровало одного из претендентов на главный киноприз, как говорили кинокритики, Алексея Федорченко, автора фильма «Овсянки»?
Вы правильно сказали, одного из претендентов, поскольку претендентов на призы Венецианского фестиваля было много, конкурс был очень сильным, интересным и неожиданным, поэтому я думаю, что, конечно, многие были разочарованы, но ведь так устроена жизнь, так устроены кинофестивали, конкурсы, что побеждать все не могут. Кстати говоря, Алексей Федорченко, хотя я не получил главного приза, но, думаю, не должен быть разочарован, потому что его картина оказалась в центре внимания, она получила самый высокий рейтинг у критики, получила приз интернетовской критики «Золотая мышка», так называемая, и получила еще несколько неофициальных призов, включая очень престижный приз Международной Федерации Кинокритиков и Прессии. Ну и, наконец, в главном жюри картина тоже не осталась незамеченной. Михаил Кричман, замечательный оператор, снявший этот фильм, получил дальнюю награду за лучшую операторскую работу. А в этом смысле картина, безусловно, может считаться успешной.
Критик Валерий Кичин пишет в своем блоге, что это шедевр, сравнимый с «Зеркалом» Андрея Тарковского. Ваше мнение?
Я считаю, что это несколько преувеличено, мягко говоря, но тем не менее картина действительно достойная, интересная, а главное необычная и неожиданная, поскольку в ней идет речь о существовании в нашей среде некого народа, которого на самом деле не существует уже где-то около 400 лет, это так называемые миряне, меря, которые населяли берега Поволжья в древние времена. В фильме мы видим, как будто бы эти люди продолжают жить по этим обычаям, ритуальным обычаям, по языческим в каком-то смысле. И, собственно, на этом строится сюжет картины. Но этот вымысел очень талантлив, и в картине очень много впечатляющих сцен. Она действительно прекрасна с оператором Михаилом Кричманом. Интересно придуманная история, характеры, персонажи. Сама идея картины о том, что любовь и смерть связаны с какой-то мистической перспективе. Все это работает на то, чтобы фильм произвел впечатление. И я думаю, что его международная судьба продлится, не ограничится Венецией, получит массу других приглашений. Надеюсь, попадет на экраны зарубежных стран.
Первые дни Венецианского кинофестиваля разочаровали многих критиков, но, однако, потом все-таки заговорили о том, что конкурсная программа в этом году оказалась необыкновенно сильной. Вот лично вы какие фильмы выделили бы особо?
Я бы выделил фильм «Черная Венера» французского режиссера Абделатифа Кишиша, другой французский фильм «Ваза» Франсуа Озона. Они, кстати, остались без наград, что действительно обидно. Вообще, действительно, конкурсная программа была сильной. Правда, она была несколько однобокой, очень много было фильмов о смерти, о том, что происходит даже уже за гранью смерти. Фильмы были буквально переполнены мертвыми телами, и в этом смысле смотреть их было достаточно депрессивно. Вот вершиной этого стал фильм, даже два фильма. Чилийский фильм «Постмортем» и китайский фильм «Котлован». Очень страшная картина, связанная с тоталитаризмом и, конечно, со смертями. Их было очень много на Венецианском фестивале, вот эти смерти в Венеции. Но, тем не менее, это очень серьезные картины, и художественный уровень конкурса, уровень размышлений о современной цивилизации был задан очень высокий.
О завершившемся вчера Венецианском кинофестивале говорил кинокритик Андрей Плахов. И далее в программе «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Сегодня мы продолжим начатый в прошлое воскресенье разговор о сложностях общения со словарями русского языка. При том, что такие трудности, несомненно, есть, Алексей Шмелев, руководитель отдела культуры речи Института русского языка РАН, уверен.
Любой самый хороший словарь содержит ошибки и неточности, и самый плохой словарь лучше, чем никакого словаря.
Уже достаточно давно возникла мода ссылаться на словарь великорусского языка «Даля». Но для того, чтобы успешно им пользоваться, отмечает Алексей Шмелев, надо владеть хотя бы азами исторической грамматики.
Если человек не знает, начинается слово «съе» или «съять», то с большой степенью вероятности он будет искать его не там. Либо даже вторая буква, он все равно «е» и «ять» далеко разнесены друг от друга в алфавите. И человеку будет трудно найти нужное слово. Я много раз сталкивался с тем, что человек говорит, такого слова нету далее.
А идеального лексикографического издания, кажется, вообще существовать не может.
Информация должна сообщаться в том количестве, в каком она нужна. В частности, это связано с тем, что словарем должно быть удобно пользоваться. Ну, если информации слишком мало, какого-то слова, которое человеку нужно, он в словаре не найдет. Но если информации слишком много, это тоже плохо. Например, если человеку нужен какой-то словарь, желательно карманного формата, чтобы носить с собой. Ну, а на настоящее время самый большой словарь русского языка, он такой, который считается самым полным, так называемый большой академический словарь, состоит из 17 томов, а в настоящее время выходит 20-томное издание. Ну, понятно, что 20 томов с собой носить трудно. Значит, слишком много информации тоже плохо. Важное требование к словарю, чтобы информация сообщалась правильная. Ну, в огромном количестве словарей содержатся фактические ошибки. Например, в этимологических словарях, где должны сообщаться сведения о происхождении слов, даются неправильные сведения.
И вот какую этимологическую историю мне рассказала однажды завкафедры общего языкознания Московского педагогического университета Игорь Добродомов.
Очень широко распространено мнение идет от литератора Александра Петровича Сумарокова, что слово «лошадь» является тюркизмом. Современная наука отрицательно относится к этому мнению, потому что непонятно, зачем присоединять было к тюркскому слову «алаша», «алаша» обычно «мерин» в тюркских языках, этот суффикс. С другой стороны, слово очень хорошо объясняется на русской почве. В русских говорах Владимир Иванович Даль записал прилагательное «лошей» со значением «плохой». Как получается, что такому животному, которому все относятся с почтением, такое название дано было? Название хорошо укладывается в общую модель существительных, образованных с помощью суффикса «ать» от прилагательных. Ну, например, название утки «чернять» от «черный», название ткани «пестрять» от пестрый.
Тут-то название понятно, их этимология напрямую соотносится с этой уткой и с этой тканью. А лошадь-то почему плохая?
А было две разновидности лошадей. Боевая, на которой ездили в походы и называли конь. Лошадью называлось животное похуже боевого коня, но для хозяйственных нужд и лошадь похуже сгодилась бы. И вот это тонкое противопоставление позволяет судить, что все-таки лошадь восходит к прилагательному «плохой», и я не знаю, удастся ли мне русский народ переубедить, что слово «лошадь» коренное русское, а не тюркское слово.
Сокрушается Игорь Добродомов. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И рубрика Вероники Баде «Моя неделя» завершает нашу программу. У микрофона Максим Кашулинский, главный редактор журнала Forbes.
Неделя прошла довольно интенсивно. Во-первых, мы на этой неделе сдаем номер. А во-вторых, мне довелось на этой неделе съездить в Потсдам, где проходила конференция прессы, на которую съехались главные редактора и издатели из разных стран, в основном из Германии, но также из Великобритании, из Америки, из Восточной Европы. Это была очень такая представительная конференция, главной темой которой была свобода слова. Конечно, проблема свободы слова совершенно разная в Великобритании, например, у нас, но все это было очень интересно слушать и очень интересно было обсуждать все это с коллегами. А по окончании конференции вечером состоялось не менее значимое событие, вручалась журналистская премия, и на этот раз, в этом году, она досталась датскому карикатуристу Курту Вестергарду, тому самому, который нарисовал несколько лет назад карикатуру на пророка Мухаммеда. Важно отметить то, что, во-первых, премию вручили именно ему, а во-вторых, на саму церемонию вручения приехала канцлер Ангела Меркель, и она не просто приехала, она произнесла вступительную речь, в которой она опять же рассказывала о важности свободы слова, и затем, да, участвовала во вручении премии.
Вам самому когда-либо приходилось сталкиваться в России с цензурой?
Цензурой мне лично сталкиваться как таковой не приходилось, потому что, по большому счету, цензура – это все-таки некие действия, которые осуществляет государство, да, по запрету на публикации или по стеснению каких-то статей, вымарыванию каких-то статей. Нам лично с этим сталкиваться не приходилось. Но нам приходилось, конечно, сталкиваться с нежеланием героев наших статей видеть те или иные материалы в нашем журнале.
Кстати, что интересного в новом номере, о чем хотелось бы рассказать?
Там два таких очень больших материала. Один такой традиционный, мы публикуем рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. А второй материал мы решили подвести итоги кризиса. Прошло 2 года с того момента, как обрушились рынки в 2008 году. И мы составили такой список из 30-40 важнейших изменений, которые произошли за это время.
Если коротко, закончился ли для России кризис?
Если коротко, то такая острая фаза, конечно, закончилась. Но последствия ее мы ощущаем до сих пор, последствия кризиса. И я думаю, мы ощущать их будем довольно долго. И потребители будут ощущать, и компании. И, думаю, на политике сказываются именно вот эти кризисные годы. Мне просто кажется, что политическая жизнь, она вышла из какого-то вот такого сонного состояния с каким-то вот очевидным, понятным трендом, с очевидным, понятным вектором развития. Сейчас, конечно, больше неопределенности в политике. Это очень важное последствие кризиса. И сейчас, ну, мы все наблюдаем и пытаемся понять, куда будет двигаться политическая жизнь этой осени.
Максим Кашулинский, главный редактор журнала Forbes. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Мифы и репутации. Другие итальянцы». Мы привыкли к тому, что в России трудились знаменитые итальянские архитекторы, а двор Екатерины Великой наполняли звуки итальянских композиторов. Но в программе Ивана Толстого речь пойдет об итальянцах-врачах, в течение нескольких веков успешно лечивших и русскую знать, в том числе Петра I, и простых россиян. В передаче участвует писатель, автор новой книги «Другие итальянцы» Марио Корти. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Наша программа, «Время свободы» завершена. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».